ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Олена Тиханович, вітаю вас. Молодофронтовці не можуть домогтися, каб медики зафіксували сліди збиття удільників акції 14 лютого. Делегація парламентської асамблеї Ради Європи зустрінеться у Мінську з представниками уладов і опозиції. Знос дома Мінчука Василя Хатькова часово відкладені. Змітер Федорук, недавно призваний у війська, відмовився робити операцію у Борисовському шпиталі. Президент Венесуэлы Уго Чавес праз референдум открыў сабе дарогу да неабмежаванага тэрміну знаходжання ва ўладзе. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон прыбыла ў Японію. Падчас свайго першага афіцыйнага замежнага турне яна наведае таксама Паўднёвую Карею, Інданезію і Кітай. Чакаецца, што галоўнай тэмай перамоваў Клінтон з лідарамі краінаў Азіі стануць сусветны эканамічны крызіс і ядзерная праграма Паўночнай Карэі. Ранейшыя дзяржаўныя сакратары ЗША рабілі свае першыя паездкі ў Еўропу або на блізкі ўсход. Спецыяльны пасланнік ЗША Ричард Голбрук заявіў, што ЗША, Індыі і Пакістану агульны вораг, тэрарызм. Голбрук выступіў на прэсавай канферэнцыі ў Дэлі пасля перамоваў з міністрам замежных справ Індыі. Бакі абмеркавалі абвастрэнне індапакістанскіх дачыненняў пасля тэракту ў Мумбаі. Перад візітам у Індыю Голбрук наведаў Ісламабад і Кабул. У Венесуэлі больш за 54% тых, хто ўзяў удзел у рэферэндуме, выказаліся за скасаванне межавання колькасці прэзідэнцкіх тэрмінаў для аднаго чалавека. Унясенне зменаў у канстытуцыю краіны дамагаўся прэзідэнт Уга Чавес. Перамога адкрывае для яго магчымасць зноў выстаўляць сваю кандыдатуру пасля завяршэння цяперашняга тэрміну ў 2013 годзе. Чавес знаходзіцца ля ўлады ўжо 10 гадоў. Брытанская і французская падводныя лодкі з ядзернымі ракетамі на борце сутыкнуліся ў Атлантычным акіяне. Аб гэтым паведамляюць брытанскія медыі са спасылкай на крыніцы ва ўрадзе Вялікай Брытаніі. Сцвярджаецца, што субмарыны з-за нявысветленых прычынаў сутыкнуліся на вялікай глыбіні і атрымалі нязначныя пашкоджанні. На паўночным захадзе Афганістану забіты ўплывовы камандзір талібаў. Як паведамілі амерыканскія і афганскія вайскоўцы, ён і яшчэ 8 баевікоў загінулі ў выніку авіяўдару паветраных сілаў ЗША ў правінцыі Бадгіс непадалёк ад мяжы з Туркменістанам. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы слухаеце Радіо Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Маладафронтаўцы не могуць дамагчыся, каб медыкі зафіксавалі сляды збіцця ўдзельнікаў акцыі 14 лютага. У шпіталі іх не прымаюць без накіравання міліцыі, а міліцыя не прымае заяваў. Знос дома Мінчука Васіля Хацькова часова адкладзены. Ягоны дом замінае будаўніцтву метро, і суд выселіў жыхароў прымусова. Гаспадар, аднак, сёння бараніўся ад бульдозераў дымавой заслонай. Гэтае і іншыя паведамленні на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў. Заставайцеся з намі. Пачнём з іншай падзеі, з палітычнай. Сёння пачынаецца візіт у Мінск дэлегацыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Госці правядуць сустрэчы з прадстаўнікамі афіцыйнага Мінску і дэмакратычнай апазіцыі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У складзе дэлегацыі старшыня палітычнага камітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Йоран Лінбланд Швецыя, старшыня падкамісіі па Беларусі Сніка Хурскайнен Фінляндыя і дакладчык па Беларусі Андрэя Рыгоні Італія. Яны абмяркуюць перспектывы развіцця канструктыўнага дыялогу з Радай Еўропы і яе парламенцкай асамблеяй у пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і вяршэнства закону. На пачатку візіту сустрэча з кіраўнікамі абедзвюх палат нацыянальнага сходу Уладзімірам Андрэйчынкам і Барысам Батурам, а таксама міністрам юстыцыі Віктарам Галаванавым. Кіраўнік камісіі міжнародных справ у палаце прадстаўнікоў Сергей Маскевіч адносна мэту візіту зауважыў.
Тэмы вызначаныя самим Советом Европы. Яны сформулявалі пытанні, адносна якіх яны хацелі б высветліць сітуацыю. Ну, вось па гэтых пытаннях і будзе весціся змова. Мы чакаем, што будзе паразуменне, паглыбленне нашага супрацоўніцтва. Галоўнае, каб супрацоўніцтва з парламенцкай асамблеяй Савета Европы, парламентам нашай краіны пашыралася, каб беларускія дэпутаты ўдзельнічалі ў тых паседжаннях, мерапрыемствах парламенцкай асамблеі.
Лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч возьме ўдзел у сустрэчы прадстаўнікоў дэмакратычнай апазіцыі з дэлегацыяй ПАРЭ. Сустрэча запланавана на 17 лютага. Александр Меленкевіч заявіў, што супрацоўніцтва з Еўропай немагчымае без вяртання Беларусі ў парламенцкую асамблею. Гэта ўплывовая міжнародная структура, якая дбае аб правах чалавека.
Шкада, безумоўна, што Беларусь не правіла дэмакратычныя выбары ў мінулым годзе ў парламент, і таму ён не прызнаны і не можа прадстаўляць нашу краіну ў парламенцкай асамблеі. Але я думаю, што не трэба чакаць выбараў чарговых ці пазачарговых, якія неабходна правесці, каб легітымізаваць парламент, а трэба ўжо сёння прапанаваць пасэ супрацоўніцтва ў выглядзе назіральнай групы. І такая група магла бы быць сложана з прадстаўнікоў сённяшняй палаты прадстаўнікоў і з прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў. Такая смешаная група, безумоўна, выглядала бы там значна лепш, чым мінулыя годы. Заўсёды гэта было супрацьстаянне цвёрдае паміж двума групамі. А сёння мы можам многае казаць супольна пра патрэбы Беларусі, пра неабходнасць супрацоўніцтва палітычнага, эканамічнага з Еўропаю. Гэта быў бы пераходны працэс для супрацоўніцтва з гэтай арганізацыяй.
Дэлегацыя пачынае свой візіт сустрэчамі з кіраўнікамі абедзвюх палат нацыянальнага сходу. Каментуючы гэта, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька заявіў, што сітуацыя разгортваецца ў нас у дзвюх плоскасцях – дэ-юра і дэ-факта.
Зараз мы наглядаем реалізацію сцэнара дэ-факта, ці реал-палітык. Яны прыязджаюць і сустракаюцца з усімі суб'ектамі палітычнага жыцця. Палата прадстаўнікоў, так, для нас гэта аддзел адміністрацыі Лукашэнка, у якім ёсць 110 прызначаных чыноўнікаў. Калі ласка, калі гэта будзе карысным для таго, каб зрушыць пытанне з мёртвай кропкі. Міжнародным арганізацыям прыйшоў час вызначыцца з пунктамі парадку дня, якія яны прапануюць беларускім уладам для абмеркавання. І зрабіць гэты дакумент публічным. Трэба ўсё ж такі расставіць усе кропкі над і ў вызначэнні суб'ектаў дыялога па тых ці іншых пытаннях.
Такое меркаванне выказаў нашаму радыё Анатоль Лябецька. Візіт дэлегацыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў Менск працягнецца да 19 лютага. Запланаваныя сустрэчы з першым намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталіяй Пяткевіч, генеральным пракурорам Рыгорам Васілевічам і іншымі высокапастаўленымі чыноўнікамі, а таксама з лідарамі дэмакратычнай апазіцыі, прадстаўнікамі неўрадавых арганізацый і індывідуальных прадпрымальнікаў. Лідары еўрапейскіх краін павінны вызначыцца, што для іх важнейшае – каштоўнасці дэмакратыі і маралі або дыялог з Лукашэнкам. Такое меркаванне выказаў сёння на прэс-канферэнцыі ў Менску лідар міжнароднай маладзёвай арганізацыі «Малады фронт» Змітер Дашкевіч. Сёння кіраўніцтва «Маладога фронту» давала перад журналістамі ацэнкі брутальнаму разгону так званай «акцыі любові». У шэсці, прысвечаным Усясветнаму дню закаханых 14 лютага, узялі ўдзел некалькі соцень маладых людзей. Мерапрыемства не было дазволенае ўладамі. У выніку гвалтоўных дзеянняў спецназу трое ўдзельнікаў шэсці звярнуліся па медычную дапамогу. Затрыманняў не было. Сёння ўдзельнікі прэсавай канферэнцыі заявілі, што будуць скардзіцца на дзеянні сілавікоў у пракуратуру і суд. Перадае Владзімір Глот.
Мікола Дзімідзенка, адзін з кіраўнікоў сталічнай арганізацыі «Маладога фронту», асабліва пацярпеў ад спецназаўцаў. Аднак ні збіццё, ні грашовае пакаранне не спыняюць яго і сяброў.
Мы былі пакараны да штрафу. Самы трэба зазначыць, што это не такое ж мяккае пакаранне, калі паглядзець на памеры гэтых штрафаў. Вось. Ну і само сабой мы хацелі бы заявіць, што акцыі салідарнасці з усімі палітвязнямі, Тухоўічам, Лівоновым і Спенка будуць працягвацца. Так же мы аб'яўляем кампанію па нашаму сябру Арцёму Дубскаму. Будзем патрабаваць свабоды Арцёму Дубскаму таксама на вуліцы ў акцыях салідарнасці з ім, перформансах, вулічных акцыях.
Цяпер маладафронтаўцы дамагаюцца медагляду свайго збітага сябра Паўла Кур'яновіча. Дзеля гэтага яны збіраюцца падаць скаргу ў пракуратуру. Але ці ўдасся гэта зрабіць, задаецца пытаннем Павел.
Ёсць даведка, у якой зазначана таксама, што ёсць гематома, у мяне сколаты 4 зубы, і спрабавалі зняць пабоі. Але таксама і сёння з раніцы звярталіся ў шпіталь. Нам сказалі, што без накіравання адраўся,
нам не могут снять побои. А Урал все отмовились брать заяву. Тому, как что робить, пока не ведомо, але все равно мы будем подавать скаргу на деяние амаповцев, как 14 лютого, так и на деяние сотрудника Урауса.
Керавництво силовых структур теперь тлумачить свои деяния супроть удельников молодевой акции тем, что они собирались около станции у метро. А это, мовляв, погрожало безпеце Минакол. Тому я спитав лідера молодого фронту Змітра Дашкевича, чи розглядалися можливості провести акцію у іншому місці.
Подаючи заявку на свої акції, які проводяться коло метро, звичайно, бо це центр міста, звертаємо увагу на те, що проходить безліч мероприємств, які проводить влада коло станції метрополітена. У гэтых мерапрыемствах удзельнічаюць тысячы і дзясяткі тысяч меншукоў. І міліцыі, аховы мы бачым на іх, напэўна, яшчэ меншым таго ж самага спецназу на маладафронтаўскіх акцыях. Дык нехай гэты спецназ выстаўляюць не каб біць дзяўчат і дзяцей, а каб ахоўваць выхады ў метрапалітэн. На акцыю 14 лютага нам і была пададзена заявка з колькасцю удзельнікаў да 500 чалавек. І мы не думаем, што гэтая колькасць людзей магла б стварыць нейкія цяжкасці. Тым больш, як, напрыклад, мінулую взяць акцыю, далёка адбывалася год таму. Тая ж самая колькасць удзельнікаў, тое ж самае мірнае мерапрыемства, тыя ж самыя станцыі метро і праспект, і все было спакойна і акуратна. Калі ўлада жадала правесці гэта спакойна. Цяпер відавочна, што ўлада не жадала гэтага рабіць.
І яшчэ адна інфармацыя, якая прагучала на прэсавай канферэнцыі. Змітер Федарук, адзін з лідараў міжнароднай маладзёвай арганізацыі «Малады фронт», прымусова прызваны ў армію, адмовіўся рабіць аперацыю ў барысаўскім шпіталі. Раней вайсковыя дактары паведамілі актывісту, што ён мае патрэбу ў аперацыі. Медыкі паставілі маладому чалавеку дыягназ «варыкознае расшырэнне вен». Як сказала на прэс-канферэнцыі Анастасія Лойка, Федарук паведаміў ёй па тэлефоне, што ён папрасіў пераводу ў рэспубліканскі вайсковы шпіталь. Яго просьбу задаволілі. Верагодна, аперацыя Федаруку будзе зробленая заўтра. Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як».
На пытанне «Чаму» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свободы, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Ці адрэагуе Захад на разгон акцыі любові 14 лютага? Ці могуць жорсткія дзеянні міліцыі негатыўна паўплываць на дыялёг паміж Еўропай і афіцыйным Менскам? Гэтая тэма, якую сёння будуць абмяркоўваць эксперты свабоды, іх гутарку вы пачуеце ў наступнай гадзіне эфіру, ну а зараз водгук нашага слухача.
Тое, што адбылося на плошчы Якуба Коласа ў дзень Святого Валентына, не паддаецца асэнсаванню. Гэта бязмежжа ўлады. Ўлада вельмі слабая, таму яна вельмі агрэсіўная і небяспечная. Яна трымаецца на амапаўскіх дубінках. Каму і як замінае моладзь, якая вырашыла неяк адзначыць светлае сусветнае свята дзень Святого Валентына?
Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52, ён працуе і ў гэты час. Ну а на нашым сайце мы таксама праводзім апытанне і просім вас выказаць меркаванне, як, на вашу думку, адбываецца лібералізацыя ў Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Згадаем, што сёння 16 лютага і, як звычайна, 16 числа кожнага месяца дэмакратычныя актывісты праводзяць у Беларусі акцыі салідарнасці. Каму была прысвечаная сённяшняя акцыя салідарнасці, як яна праходзіла, пра гэта раскажа наша карэспандэнтка Любоў Лунёва ў той момант. Любоў Лунёва, мы звязаліся з ёй у той момант, калі яна была ў цэнтры падзеяў. Акцыя адбывалася неўзабаве пасля 18 гадзіны.
Так, сёння моладзевыя актывісты адзначаюць гэты дзень. У гэты момант на Кастрычніцкай плошчы сабраліся некалькі дзясяткаў чалавек, сярод іх прадстаўнікі тых колаў людзей, якія ўжо адседзелі, былі нейкія пэўныя тэрміны арышту. І менавіта ў гэтую хвіліну пачалася так званая зачыстка. Людзі стаялі з партрэтамі людзей Аўтуховіча, Лявонава, ды іншых, якія зараз знаходзяцца за кратамі. Сюды прыйшлі супрацоўнікі міліцыі, кіраўніцтва, прыйшлі спецназаўцы і пачалі у людзей выхопліваць улёткі, рваць іх і людей витискають з площі. Ось я бачу, що зараз тут досталося некоторим фотокореспондентам, які трапили під зачистку. Міліціянти стали ланцюгом і витискають усіх у бок вулиці Янки Купали. Міліціянти попереджують, щоб всі розходилися. Знову збивають молодь, я бачу, як спецназовець зараз дубинкою ударив хлопчика з організації «Молода Білорусь». Людей витискають з площі, рвуть у їх плакати. Менавіта гэтая акція була присвячена тому, каб не було з'явлення нових політв'язнів. Яны, люди тримали розтяжку, менавіта у гэты момент яе порвали спецназовці, на ёй було написано «не політичному терору».
З Кастрычніцкай площі у Менску повідомляла Любова Лунёва про то, як закончилася акція у наступній годині ефіру. І про хвилину про референдум у Венесуэлі. Маладафрондаўцы не могуць дамагчыся, каб медыкі зафіксавалі сляды збіцця ўдзельнікаў акцыі 14 лютага. У шпіталі іх не прымаюць без накіравання міліцыі, а міліцыя не прымае заяву. Делегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы сустрэнецца ў Менску з прадстаўнікамі ўладаў і дэмакратычнай апазіцыі. Знос дома Меншука Васіля Хацькова часова адкладзены. Раённы суд вырашыў пазбавіць яго права ўласнасці на дом і ўчастак прымусова. Гаспадар, аднак, сёння бараніўся ад бульдозераў дымавой заслонай. Змітер Федарук, недавно прызваны ў войска, адмовіўся рабіць аперацыю ў барысаўскім шпіталі. Па яго просьбе актывіста прааперуюць у Менску. Буйныя прадпрыемствы Менску працягваюць працу па няпоўным графіку. Адчувальныя затрымкі з выплатай заробкаў. Усё больш гастарбайтараў вяртаюцца на Беларусь заробкаў у Расіі. Службы занятасці не могуць прапанаваць ім працу і называць сітуацыю крытычнай. Учора референдум у Венесуэле зняў канстытуцыйнае абмежаванне на колькасць тэрмінаў ва ўладзе для тых афіцыйных асобаў, якія выбіраюцца на свае пасады. Это значыць, што прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес можа выставляць сваю кандыдатуру на прэзідэнцкіх выбарах у 2012 годзе, калі сканчаецца яго другі прэзідэнцкі тэрмін. Са мной у студыі мой калега Ян Максімюк і маё пытанне да Яна, ці можна назваць перамогу Чавеса элегантнай перамогай?
Это была не элегантная, але даволі такі пераканаўчая перамога. Уга Чавес не хаваў радасці пасля аб'яўлення вынікаў плебісцыту, у якім прапанову зняць канстытуцыйныя абмежаванні на працяглае знаходжанне ва ўладзе прэзідэнта, губернатара, мэраў, парламентароў і мясцовых дэпутатаў патрымалі 54% выбаршчыкаў. Ён заявіў:
«Ha ganado la dignidad de la patria!»
Годнасць патрыётаў перамагла тых, хто адпрэчвае патрыятызм, перамагла настойлівасць. Згадаймо бацьку Сімона Балівара, бацьку вызваліцеля, калі ён казаў: «Бог дае перамогу настойлівасці».
«Dios concede la victoria a la constancia».
У настойлівасці Чавесу не адмовіш. У снежні 2007 году ён ужо прайграў падобны рэферэндум. Тады 51% венесуэльцаў галасавалі супраць канстытуцыйнай папраўкі, якая дазволіла б Чавесу пераабірацца неабмежаваную колькасць разоў. Ну а ўчора, пасля выйгранага рэферэндуму, ён ужо заявіў, што будзе балятавацца на наступных прэзідэнцкіх выбарах, калі толькі Бог і народ не заплянуюць нечага іншага.
Ян, і як на гэта рэагуе апазіцыя?
Апазіцыя заявіла, што не будзе аспрэчваць вынікаў рэферэндуму. Але паводле апазіцыі рэферэндум прайшоў несумленна, бо ў выбарчай кампаніі Чавес задзейнічаў увесь адміністрацыйны рэсурс свайго ўраду. Трэба аднак прызнаць, што прэзідэнт Чавес цешыцца сапраўднай папулярнасцю сярод бяднейшых пластоў насельніцтва Венесуэлы, перш за ўсё за ажыццяўленне шэрагу сацыяльных.
Адкуль Чавес бярэ грошы на гэтыя праграмы?
Ну, фінансаванне бясплатнай вышэйшай адукацыі, сістэмы аховы здароўя ці пабудовы жытла для бедных венесуэльцаў адбываецца за кошт даходаў ад экспарту нафт. Усе гэтыя праграмы разлічаныя ў венесуэльскім бюджэце на сусветную цану нафты $60 за барэль. А яна ўжо ўпала ніжэй за $40 за барэль і ў абставінах сусветнага крызісу не збіраецца падымацца. Да таго ж, гадавая інфляцыя ў Венесуэле перавысіла 30%. Эканамісты перасцерагаюць Чавеса, што ў яго могуць хутка скончыцца грошы на ягоныя папулярныя, але дарагія праграмы. А тады і народная любоў можа аслабнуць.
Ну і тым не менш, Уга Чавес пайшоў слядам Александра Лукашэнкі і зняў усякія абмежаванні на знаходжанне на прэзідэнцкай пасадзе. Пасля абвесткі мы пагаворым на эканамічныя тэмы.
Чому міжнародні організації так низько оцінюють стан свободи слова в Білорусі? Як змінить становище медіа новий закон об СМІ? Чи погрожає свобода слова громадянському міру? Які функції буде мати нова рада по питаннях СМІ? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч і галоўны рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» «Беларусь сьогодні» Павел Якубовіч.
Праскі акцэнт вы пачуеце неўзабаве адразу пасля чарговага выпуску навінаў. А зараз эканамічная тэма. Наступствы сусветнага фінансавага крызісу ўсё больш адчувальныя для буйных прадпрыемстваў Менску. На шэрагу аб'ектаў скарочаны працоўны тыдзень, пачасціліся затрымкі з выплатай заробкаў. Цалкам ці часткова згорнутыя экспартныя пастаўкі. Звальняюцца работнікі, якія сталі лішнімі. З працягам тэмы Ігар Карній.
Першым пра трохдзённы графік працы абвясціла кіраўніцтва Менскага аўтазаводу. Ад сакавіка гэтую эстафету падхопіць Менскі завод колавых цягачоў. Чатырохдзёнка на Менскім маторным заводзе і заводзе ацяпляльнага абсталявання. Практычна ва ўсіх выпадках прадпрыемствы працуюць на склад, што вядзе да замарожвання абаротных сродкаў. Гэта ў сваю чаргу спрычынілася да складанасцяў з выплатай заробкаў, расказвае майстар цэху заводу па вырабе спецыяльнай тэхнікі Амкадор.
Аванса нам не заплацілі, чы там Амкадор в банках арыштаваны, што будзе з зарплатамі неізвестна. Тэхніка прадаецца пад залог, банкі даюць крэдыты, а потом уже мы іх возвращаем пры продаже. І так як у нас нет продаж, банку нечем вернуть. И они нам не дают кредиты из-за этого и зарплаты.
Продукция выпускается?
Цехопродукция выпускается, да, некоторые виды отправляются на склад, склады забиты полностью.
Не дает особливого плену разрекламованный проект супрацовництва с Венесуэлой. Как кажется, суразмовца, у минулом годе за океан было отправлено 30 спецмашин. Однако теперь и этот степлый экспорт припынены. Повод для агентства деловых связей за 2008 год иншее стратегичное предприемство, Менский моторный завод, реалізавала спажыўцам блізу 124 тысяч дызельных рухавікоў, што крыху перавышае 90% да ўзроўню году папярэдняга. Па словах генеральнага дырэктара Мікалая Лобача, зніжэнне продажу звязана найперш з уплывам сусветнага крызісу. У апошнім квартале 2008 году ў Расіі, на якую перадусім завязанае прадпрыемства, рэзка скараціліся аб'ёмы вытворчасці аўтамабільнай тэхнікі. Паступова затаварваюцца склады вытворчага аб'яднання «Атлант». І калі лядоўні яшчэ мае адносна стабільны збыт у Расіі, то прыкладам пральныя машыны з канвейеру наўпрост вязуць на склад. Рассказывая один из рабочих «Атланту».
Вот отправили к нам сейчас с этого месяца, с февраля, с Шабанов, то есть где этот завод стиральных машин, отправили к нам на завод часть людей. Но ажиотаж был же, он на холодильнике и вообще на технику. Даже «Горизонты» скупали, наши «Атлант» скупали, которые, в принципе, никто не покупал, только импортные холодильники покупали.
Доктор экономичных наук Геннадь Лыч лишит, что уплыв кризисных факторов узмацняет шильная экономичная интеграция с Россией. Экспортный складник промыслового сектора Беларуси на 80-90%. 90% залежыць ад расійскіх спажыўцоў, якія цяпер самі ў складаным становішчы.
Завязка на адну краіну, як у нас, это самае страшнае. Это страта эканамічнага суверэнітэта, рэальнага, а за імі палітычны суверэнітэт пераўтвараецца ў фармальнасць. Нам трэба было б дыверсіфікаваць, але ж мы толькі гаворым, а на самай справе в асноўным з Расіяй, ну там крыху ўжо Еўропа, але ж не трэба было так з Еўропай ладзіць.
Сусветны крызіс закрануў іншыя галіны гаспадарання. Так, з падзеннем аб'ёму перавозак пачало разглядацца пытанне аб пераводзе на чатырохдзённы працоўны тыдзень некаторых катэгорый працаўнікоў беларускай чыгункі. Абвешчана пра скарачэнне штату ў сетцы універсамаў «Рублёўскі». Гарадскі малаказавод номер 1 рыхтуецца да ліквідацыі і наступнага аб'яднання з малаказаводам номер 3, у звязку з чым тут таксама пачаліся скарачэнні персаналу. Лішнія людзі з'явіліся і ў страхавой кампаніі «Бролі».
Агляд падрыхтаваў Ігар Карній. Праз гадзіну мы пагаворым пра яшчэ адну рысу крызісу, пра масавае вяртанне беларускіх гастарбайтараў з Расіі дадому. Ну, а зараз рэпартаж з Менску. На сёння на 10 гадзінаў раніцы быў прызначаны знос прыватнага дома нумар 26 на праспекце Дзяржынскага. Нагадаем, што ў гэтым доме жыве Васіль Хацько, які заяўляе, што яму не выдзелілі кватэру замест дома, на месцы якога пройдзе лінія метро. Передає Олег Груздилович.
Раніцей до дому Хацькова приїхала будовніча техніка. Великий бульдозер, трактор «Білорусь» собралися метробудовники. Василь Хацьков закрився у домі і відмовився його покидати. Господар запалив у печі. У тим ліку почав кидати у печ гумові речі, каб чорним димом з коміну притягнути увагу міншуков. Потом ён сказаў па свабодзе, што праз гадзіну бімовай атакі метрабудаўнікі з'ехалі, нічога не сказаўшы пра свае далейшыя намеры. Але сказаў, у іх няма паперы аб пазбаўленні яго права на маёмасць дома, і таму ён не выключае, што ў любы момант яны могуць вярнуцца. Нагадаю, 12 лютага адбылося прымусовае высяленне Хацькова з ягонага дому. Гаспадар адмаўляўся падпарадкавацца і быў дастаўлены ў суд пад вартай міліцыянтаў. Судзіць Васіля Хацькова будуць 4 сакавіка за непадпарадкаванне. Московскі райвыканкам выдзеліў Васілю Хацькову, ягонай былой жонцы і яе паўнагадоваму сыну, двухпакаёвую кватэру. Аднак Васіль Хацьков патрабуе асобнага жытла. Московскі раённы суд прыняў рашэнне аб прымусовым высяленні Васіля Хацькова і пазбаўленні яго права на валоданне домам і зямельным участкам.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Ну а зараз слова Галіне Абакунчык, якая выбрала свежыя званкі слухачоў.
У Менску спецназаўцы гвалтоўна разагналі мірную акцыю, якую ладзіў «Малады фронт» да Дня Святого Валянціна. Многія ўдзельнікі былі жорстка збітыя. Каментары слухачоў.
Тое, што адбылося на плошчы Якуба Коласа ў дзень Святого Валянціна, не паддаецца асэнсаванню. Гэта бязмежжа ўлады. Улада вельмі слабая, таму яна вельмі агрэсіўная і небяспечная. Яна трымаецца на амапаўскіх дубінках. Каму і як замінае моладзь, якая вырашыла неяк адзначыць светлае сусветнае свята дзень Святого Валянціна?
На 25 сакавіка мы абавязкова з вёскі прыедзем у Мінск на плошчу. Толькі хачу сказаць, што не павінны нас хватаць і засоваць у машыны.
У дзень разгону мірнай моладзевай акцыі ў Менску ў Раўбічах адбылася «Мінская лыжня 2009», у якой прыняў удзел Александр Лукашэнка і чыноўнікі розных узроўняў. Выказванні на гэтую тэму.
Паглядзіў я цырк зімовы. Лыжны цырк ўжо шматгадовы, як у Раўбічах ствараюць добрую карціну. А наш бацька, як звычайна, вешае лакшыну. Чытаў Цімох Цыбулька.
Дзе не паглядзіш гэтыя касцюмы, Фішер, Адзідас, Пума, хай бы ўсе гэтыя на лыжне сталі на лыжы телеханы, ды адзелі гэтыя адзенне ўсё ад фірмы «Світанак».
У наступным тэлефанаванні каментар да ініцыятывы Александра Лукашэнкі вызвалі з турмы жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну, якія забілі адвязкоўца, звінаваціўшы яго ў падпалах.
Это прямое порушение Конституции, и это уже не первый раз. Году 10 назад Лукашенко так само вызвали из подарочку полковника Павличенко, який был арештован КГБ, санкции генерального прокурора у подозрении на забойство генерала Захаранки.
Слухачы таксама працягваюць каментаваць паседжанне грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта з удзелам прадстаўнікоў незалежных структур.
Людьми, якія подозраюцца ў цяжкіх злачынствах, ніякіх дыялогаў весці немагчыма. Гэта амаральна. Івацевіч Станіслав.
Эти господа слишком долго сидели в окопах 15 лет. И лучшего применения, как стать подушкой для Лукашенко, не нашли. Так что, господин Потупа, не надо быть слишком высокого мнения о себе.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радуя Свабода». Працягваем праграму выказваннямі на тэму эканамічнага крызісу.
Одиноко проживающий пенсионер должна оплачивать за свое существование в двухкомнатной квартире аж 23,5%, что в три раза выше среднестатистических данных по стране. И соответствует оплате жилищно-коммунальных услуг в Литве, которую так не чествует наше государство.
Кто виноват у кризиса? Мне подается, у кризиса виноваты мозги. Робим союзы, робим некие блоки и так далее.
Много говорки об союзной державе. А докованный человек ведает з'яву об тем, что Россия живе на халяву. Продает свои недра, а гроши не береже, пуская их на поветра.
Корни кризису могут быть не в Сполучених Штатах, а в России, а именовито в широкой русской души, вкладной и криводушной. Як забирать чужую землю и забивать людей голодомором, так мы браты, а як разом поделиться, гони монету спочатку.
Телефон для сувязи у Менску 266-39-52, и он працует и в этот час. Одразу после выпуска новинок «Пражский акцент».
Говорить Радио Свобода. У Минску 20 годин 30 хвилин. У студии новинов Сергея Бламейка. И на початку основное поведомление из Беларуси. У Минску прошла акция у подтримку новых политвязнев. Ее удельники разогнанные. У Витебску затриманы старшиня областной филии БНФ Константин Смоликов, який раздавал улетки с информацией про арешт предпринимальников с Волковыску. Молодый фронт будет и надалей проводить акцию подтримку политвязнев. Активисты дагэтуль не зарегистрованы в Беларуси организации передают у прокуратуру и суду и суд скарги на дзеянні улады падчас и напередадні акции 14 лютого. Про гэта маладафронтовцы заявили на прессовой конференции. Сегодня начинается визит у Менска делегации парламентской ассамблеи Рады Европы. Гости проведут встречи с представниками официального Менску и демократичной оппозиции. Яны обмяркуют перспективы развития конструктивного диалога с Радой Европы и ее парламентской ассамблеей у пытаниях демократии, правов человека и вершенства закону. Керовник Осиповицкой филии незарегистрованной организации «Молодый фронт» Артем Дубский находится в Бобруйском следчем изоляторе. Поводле третьей по лику криминальной справы его виноватец у порушений умову отбытия покарания, у тем, что он съехал с Осиповичев. Поводле закону его могут перевести отбывать покарание у больш жорсткие умовы у поправчую колонию. На хвалях свободы вы слухаете новины, зараз основное международное поведомление. Дзяржсакратарка США Гиллари Клинтон прибыла в Японию. Подчас своего первого официального замежного турне она наведает так само Паўднёвую Корею, Индонезию и Китай. Чекается, что головной темой перамовы Клинтон с лидерами краинов Азии станут сусветный экономичный кризис и ядерная программа Паўночной Кореи. Ранейшие державные секретары США робили свои первые поездки у Европы або на Близкий Усход. Специальный посланник США Ричард Голбрук заявил, что у США, Индии и Пакистану агульный ворог – терроризм. Голбрук выступил на прессовой конференции у Дели после перемовы с министром замежных справ Индии. У Венесуэле больше за 54% тех, кто взял удел в референдуме, выказались за скасование обмежевания колькости президентских терминов для одного человека. Унесение измена у Конституцию Украины домагался президент Уга Чавес. Перемога открывает для его махчимость снова выставлять свою кандидатуру после завершения теперешнего термина у 2013 годе. Чавес находится для улады уже 10 годов. Это был выпуск новинок. Наступный прогучит на наших хвалях про полгодины.
У эфира Радио Свобода у студии Ольга Короткевич. Мы протягиваем пражским акцентом. Чому международные организации так низко оценивают стан свободы слова в Беларуси? Як изменит становище медиа новый закон об сродках массовой информации? Какие функции будет иметь новая рада у питаниях СМИ? Гэтая тему пражским акценте обмерковывают наместник редактора Белгазеты Виктор Мартинович и главный редактор газеты «Советская Белоруссия» «Беларусь сегодня» Павел Якубович. Веди передачу Юры Дракохруст.
Международные организации и доследные центры оценивают уровень свободы в Беларуси надзвычай низко. Ну, вот, скажем, опошняя справоздача организации «Репортеры без межев». Поводле ступени свободы Беларусь займая 154-е место сярод 173 краинов. Вот поводле индексу свободы слова, складенных организацией Freedom House, Беларусь в минулом годе заняла 188-е место со 195. Ну, таким чином, поводле гэтых, шэрагу інших организаций, Беларусь не тое, что соступая у ступени свободы слова, ну, скажем, своим суседям, краинам Европы, а яна один, так бы мовить, с чемпионов несвободы сярод усіх краинов свету. Дык вось, наколькі правільнай вам падаецца гэтая ацэнка? Ці гэта справядлівая, хаця і сумная канстатацыя рэальнага стану справаў? Ці эксперты прыгаданых паважаных арганізацый, ці то кіруюцца некім перадузятым падыходам, ці то просто не разумеюць спецыфікі беларускай сітуацыі? Гаспадар Якубович, як вы лічыце?
Я думаю, што это очень печальныя цифры, которые вызывают досаду. Откуда они взялись? Мы, Юрий, в принципе, сказали, что это может быть и некоторая тенденция, некоторый предвзятый подход. Может быть, чем-то эксперты правы. Дело-то в другом. Я полагаю, что есть примеры из соседних стран, о коих упомянули, где свобода слова находится на чрезвычайно высоком уровне, если не сказать вообще абсолютно высоком уровне. То есть свобода полнейшая. Можно говорить все, что угодно публично, о ком угодно, как угодно, и быть уверенным, что за это ровным счетом ничего не будет, ну, кроме гонорара и всяческих там иных, так сказать, преференций. Я, прежде всего, имею в виду Украину. Информационное поле этой страны поразило меня вот тем уровнем свободы слова, которое, ну, даже в самых каких-то фантастических снах журналистских в молодости не могла присниться. Там ежедневно читатели, телезрители узнают ежедневно, а по телевидению несколько раз в день, что президент Украины Ющенко – это враг украинского народа. О том, что госпожа Тимошенко, премьер-министр, враг вообще всего человечества, и что, что российский шпион, несомненно, а все министры – монстры, уголовники, жулики и так далее. Свобода полнейшая. Но что при этом? Ведь, скажем, обвинение в том, что министр такой-то, и взяточники, и казнокрады, и едва ли не казнокрады, все это звучит, но вечером на этом же телеэкране или на соседнем канале появляется этот же министр в должности министра, и ровным счетом, ну, поступлевать он хотел на выступление этих самых журналистов, на все разоблачения и так далее. И вот среднестатистический украинский телезритель или читатель, который ежедневно все это проглатывает, читает, уже через некоторое время начинает чувствовать себя в каком-то иррациональном вообще мире. Так все-таки они жулики, они мошенники, они враги, они мерзавцы, но почему же они продолжают существовать и остаются на своих судьбоносных для государства должностях? Человек, который в течение какого-то времени пребывает в этом странно искривленной ситуации, начинает не читать газет политических, не очень-то смотреть телевидение. Таким образом, возникает какая-то немножко странная ситуация. С одной стороны, действительно свобода слова полнейшая. С другой стороны, свобода – это чему служит? Некоторым олигархическим группировкам, которые имеют свои средства массовой информации и превратили их в свой щит и меч, то ли по защите своих политических, то ли по защите своих бизнес-интересов, либо все это вообще для чего? Поэтому, безусловно, соглашаюсь, что гигантские проблемы в этой сфере в Беларуси существуют, но полагаю также, что есть вещи, может быть, и более важные, нежели свобода слова в ее таком академическом понимании, а именно престиж профессии, понимание актуальности профессии, понимание гражданской востребованности профессии и многое другое.
Виктор, вот эти оценки международных организаций, поводле яких Беларусь, поводле ступени свободы слова, не только ниже, скажем, там, Франции, Украины, а, умовно кажучи, ниже Сенегала, ниже Аргентины, ниже Сингапура. Накольки докладными вам подаются такие оценки?
Я вельми уражены восприятием Павла Мизотовича Микубовича в украинской ситуации. Мне на угол подается вельми цікавая ситуация, когда журналист и редактор начинают оказать не про свободу, а про отказность, про то, про что звычайно каже не журналисты, а влада, потому что, ну, импнение влады это заусёды забеспечить нас отказность, то есть импнение журналисты заусёды сказать як мага больше. И мне здаётся, что Украина это добрый цикл того, что является на иншим, на оборотном полюсу по уравнанию с Беларусью. Правда, там вельми шмат кажется про хабарництво, а лишь народ, насильничество, там люди про это ведают. А то, что отбывается в Беларуси, это просто, ну, инший полюс. Как мы все ведаем, глядячи телевизор, глядячи выступ Лукашенко, хабарництво у нас есть, такие заявы у нас есть, а лишь про это все молчать. Когда мы чуем про хабарництво в Беларуси, так мы чуем не от журналистов, которые нечто там выкрывают, а от державных особ. То есть держава сама с собой ведет некую борьбу. Не журналистика, не там меды, как инструмент контроля над громадского контроля над державой, а держава сама и выкрывает нечто, и выкрестовывая журналистов, выкрестовывая державные меды для того, как вести такой монолог с громадством. Что тычется
непосредственно вашего питания. Мне подается, что уровень свободы слова – это не валовый продукт и навод не колькость полезневоленных в Украине. Это пока что вельми тяжко не конкретно вызначить. Тяжко поравновать Беларусь с Туркменистаном, где со свободой слова вельми складано обстоять справы. Навод нас складано поравновать с Францией, где денежная такая авторитетная организация, да речи, как репортеры без межев. А лишь все буйные газеты Франции, и это все ведают, размерковальные помеж вельми буйными бизнесовцами, которые наближены до Саркози. Это само, да речи, из Италии. Поглядите, что там отбывается, что там Берлускони нарабил. У той же час я лишу, что быть журналистом миновито в Беларуси, это амаль что наигорший лёс, який тебе, ты себе можешь сам наканавать. Относины до журналиста, до того, кто запытывает у тебя нечто, ну, вельми дивотное. Принамсі, не только у чиновников, а во всем громадстве это относины вельми такие цікавые, такие, что хоть вешайся просто. Первое, что чуешь у отказ на запыт об интервью, у любого человека, не обовязкового чиновника, у 50% выпадков это не нельзя, не буду давать. Мне треба узгоднить это интервью. Я не буду с вами говорить. Мы не прозвучаились говорить, белорусы не прозвучаились говорить, не прозвучаились публично выказываться. Мы нация партизан, якая боится выдать некую тайну. И куда ни иди, на вот в глухую звездку, усюда некие сакральные относины до слова, боязливость болтнуть лишнего, коли казать по-русски. А тому у певной ступени проблема саправды есть, коли мы кажем про Беларусь. Коли наши журналисты звонят за интервью, например, у Литву, об интервью с премьером можно домовиться за 3 дни. Коли мы звоним на Украину, пусть якая так уразила Павла Ізотовича, так там у журналистов просто можно отримать по запиту коллеги сотовый телефон премьер-министра и зробить за им интервью, домовиться с раницы на вечер. А такого у нас нема, и я думаю, что это прикро.
8 лютого вступил в действие новый закон об СМИ. Некоторые положения закону выкликали и выкликают критику сбоку как журналистов, так и журналистских организаций. Ну, размова о приватности иде об спрошении для державы, спрошении процедуры закрытия газетов, об отказности выданию навод за передрук материалов инших выданий. Такие загадковые, але на думку некоторых погрозливый пункт об тем, что урад повинен распрацовать парадок регулявания интернет-выданню. Ну, покуль гэтага парадку нема, але вось ён як дамоклаў меч вісіць над гэтымі самымі выданнямі, яны на гэта з гэтай нагоды пераймаюцца. Дык вось і сапраўды новы закон так ужо моцна пагаршае ўмовы існавання медыяў, а можа паляпшае наадварот, і вось гэтыя перасцярогі ўсе такія пустыя насамрэч, Віктар.
Я лічу, што пагаршае ўмовы існавання медыяў не закон. В Беларуси незаконна интерпретация закона. Закрытие газетов у 90-е годы, смат дарэчы газетов, например, газета «Свобода», бывалося по закону, який был амаль что самый либеральный у Европе. Коли вы поглядите на ту же Францию, по ее законодавству уже давно любое выказывание в интернете, навод на форуме, заявляется подсудным, и отказность несе ту иную сбит информации, який размещаю себе этот форум. Коли вы думаете, что любого жыхара Беларуси немагчыма было притягнуть до отказности за интернет до гэтуль, так это великий оптимизм. Я на вагу не бачу сенсу удокладнения законодавства в Беларуси. Все удокладнения, те там некие закручивания гаек, ведутся на этапе интерпретации закону. И не важно, что якая там буква у этого закона, важно, якая есть интенция у державы, какие настрои пануют зараз у державном аппарате. И это, коли это настрой там закручивания гаек, так за все до меды закрываются. Коли это отлига, как зараз, так любой самый драконовский закон будет интерпретоваться в вельми либеральном ключе. Тому я повторюсь, я на угол не ведаю, чому такая шумиха была поднята. И она была поднята не с той нагоды. Казать треба про разумение закону и про место закону у белорусском громадстве. Про то, что такое белорусское законодательство. Про то, что Советской Беларуси пишет про этих людей, которые самосуд там зарабили. Мне кажется, что то, как я напишу, выкрываю, что во всем громадстве, у Читашова, например, отсутнейшее разумение того, что самосуд – это деяние, которое идет на суперах закону.
У эфира «Свобода». Мы протягнем праский акцент про пару хвилин, а зараз напомин про головные темы сегодняшнего дня.
Молода фронтовці не можуть домогтися, каб медики зафіксували сліди збиття удільників акції 14 лютого. У шпиталі їх не приймають без накерування міліції, а міліція не приймає заяву. Делегація парламентської асамблеї Ради Європи зустрінеться у Мінську з представниками уладов і демократичної опозиції. Знос дома Меншука Василя Хатькова часово відкладений. Районний суд вирішив позбавити його права власності на дом і участок примусово. Господар, однак, сьогодні боронився від бульдозерів димової заслони. Змітер Федорук, недавно призваний у війська, відмовився робити операцію у Борисовському шпиталі. По його просьбі активіста прооперують у Мінську. Буйные предприемства Менску протягивают працу по неполным графику. Отчувальные затримки с выплатой заробков. Усё больше гастарбайтеров вертаются на Беларусь заробков у России. Службы занятости не могут пропоновать им працу и называют ситуацию критичной.
Як? Новая передача Сергея Дубовца.
Як застаться? Можна прожить неприкметное життё, нічого особливого не зробить и неузабаве зникнуть с памяти тих, кто тебе ведал, але после сыходу застаться неординарной особой, выкликать повагу и поселять веру в інших, ти просто подымать настрой.
Новая передача Сергея Дубовца «Як?» кожную неделю. Повтор у авторок.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Працягуємо передачу «Праський акцент». Тема випуску – стан свободи слова у Білорусі і проблеми медіа. Удільники – намісник редактора «Білгазети» Віктор Мартинович, головний редактор газети «Совєтська Білорусія», «Білорусь сьогодні» Павел Якубович. Веде передачу Юрий Дракохруст.
Я знаю хорошего, с моей точки зрения, журналиста Виктора Мартиновича, которому, вообще говоря, никакого дела нет до того, существует ли какой-то там закон или не существует закон. Он талантливый человек со своим стилем, со своим взглядом. А человек в нашей профессии, и такие, увы, имеют место без голоса и, вообще говоря, без зачатков таланта, ну, любой закон не сделает его, вообще говоря, звездой. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство – новый закон, который вот вышел. Я не юрист, но попытался внимательно посмотреть на него с той точки зрения, помогает он работать, не помогает он работать журналистам и редакциям. Ну, вы знаете, есть немалое количество людей, которые вообще в любом, так сказать, явлении, природном или в сфере законодательства, сразу начинают искать нечто негативное, направленное против высоких принципов, свобод, демократических и прочее. Вот, к примеру, об ответственности СМИ за перепечатку материалов. Речь не идет об ответственности СМИ, речь идет о простом, ясном принципе, который журналистам профессиональным вдолбил еще на журфаке. Даже когда они становятся редактором, они должны это забывать, что любой материал, который появляется в газете, который редактируешь, либо в своем материале, первое, что должен сделать, перепроверить. Перепроверить, несмотря на то, что это было где-то напечатано, что это было так опубликовано. Редактор несет ответственность за все, что есть опубликованную в его газете. Поэтому видеть что-то в этом аморальное, так сказать, в том, что закон требует перепроверки фактов, ну, это значит какими-то фантастическими руководствоваться критериями. Вместе с тем в законе говорится о том, что два любых замечания, которые выносит Мининформ, могут служить основанием для закрытия. Интерпретируется это очень широко. Какие замечания? Ведь одно замечание может быть за явную дефамацию, так сказать, установленную и так далее, это один коленкор. Ежели речь идет о том, что неправильно оформлен там какой-то колонтитул, так сказать, что можно немедленно исправить и никому ущерб выносит, это уже другое дело. Поэтому в журналистской среде корпорации вот это вызывает определенное сомнение и толкование. Да, полагаю, что Координационный совет по средствам массовой информации непременно будет анализировать и такие вещи. И, естественно, что будет даваться рекомендации, обращения в законодательные иные инстанции. Вместе с тем, меня очень интересует такой момент, который вот ну, сейчас он у Виктора прозвучал. Виктор не читал статью в газете «Советская Беларусь», а читал ее достаточно, так сказать, неквалифицированное изложение на сайте «Хартия». Речь идет об этом самом самосуде. Газета «Советская Беларусь», и я сам редактировал этот материал, выступила со следующим, акцент следующий, что да, людей как бы по бытовом плане можно понять. В газете говорится о том, что этим должны были заниматься участковые. А где этот участковый? Где это райотдел милиции? Где местная власть?
почему стал вообще возможным суд Линча. Хотя, еще раз повторю, с точки зрения бытовой, в особенности родственников, вообще жителей деревни, да, все это, так сказать, как бы и хорошо, что избавили от бандита, но газета ставит совершенно по-иному вопрос. Но хартия, то есть журналисты, которые работают на сайте, абсолютно все, ну, не самым недостойным, каким-то мошенническим образом это убрали, сделали некую карикатуру, а уважаемый коллега Мартинович не прочитал газеты, прочитал сайт, но, к сожалению, позволяет себе сделать выводы, ну, совершенно в духе старого анекдота. Я не читал Пастернака, но я тоже осуждаю. Но то, что сказал Виктор, я с ним полностью согласен, что действительно есть определенная, так сказать, традиционная шумиха по поводу любой какой-то инициативы, так сказать, власти. Но в то же время есть действительно, ну, тоже вполне понятная обеспокоенность, как бы такие вот амбивалентные толкования некоторых законоуложений не привели на практике к таким вещам, например, как приводила на одном диспут недавно уважаемая Жанна Литвина, о том, что в каком-то нашем городишке районном колодец обвалился, и прибыл, так сказать, на эту ситуацию описать ее корреспондент местной частной газеты, и исполкомовское начальство ее прогнало, какое ты имеешь право соваться в историю о колодце. С такими вещами, конечно же, нельзя согласиться, и, к сожалению, никакой закон не обуздает чинуш, так сказать, и вообще людей, которые действительно к свободе слова относятся как к личной собственности. Согласен и с тем, что никакой закон не столь актуален, сколь его интерпретация, понимание, в том числе и властью. И это очень серьезная проблема. Полагаю, что ее нужно обсуждать и приходить к каким-то консенсусным решениям для всей нашей журналистской корпорации.
Хотел бы обозначить тот факт, что я не только читал первую страницу, а лишь мы пробили навык обмеркования на планерке из этого номера, и одной из наших идей было на углу заработать темой номера, то есть как интерпретация этого факта у Советской Беларуси и у инших державных медиа на телебачении.
Зараз я хочу протягнуть концептуальную размову, якую уже вось частково закранул спадар Якубович, коли он казал про Украину. В свой час третий президент США Томас Джефферсон сказал, что коли мне довелось выбирать помеж наявностью ураду без газеты и газеты без ураду, я бы выбрал другое, але існуе інший пункт гледжання, что злоуживание свободой слова может привести до таких жахливых наступств, что не захочется и той свободы. И вот який погляд вам ближе, ти погрожая белорусскому громадству злоуживание свободой слова, и ти большая погроза может отсутность той свободы. Павел Якубович, коли ласка.
Сожалею, что уважаемый коллега не увидел, что газета не поощряет линчевание, а наоборот остро поставил вопрос о том, что это дело милиции, власти и специально, что называется, обученных людей. Что касается вашего вопроса, то мне гораздо ближе по сердцу и по профессиональной принадлежности принцип о том, что свобода слова должна быть, существовать, это показатель цивилизованности общества. Вместе с тем мы не должны забывать, что Томас Джефферсон жил до эпохи интернета, эпохи телевидения, эпохи информационных войн и многое из того, что вообще является для цивилизованного же человечества достаточно серьезным вызовом, на который тоже следует реагировать. При Джефферсоне, естественно, никакого серьезного злоупотребления свободой прессы быть не могло. Но что касается Белоруссии, то у нас есть гораздо больше оснований ожидать большей свободы слова, нежели полагать, что она для нас как бы не нужна, чужда и так далее, и так далее.
Послушайте, мы живем не у Америцы. Мне кажется, что у белорусского громадства конкретно совсем иншая проблема. Это проблема молчания. Белорусское громадство не існує як аудитории. Виктора Мартиновича, як автора, не існує для аудитории Советской Белоруссии. У лепшем випадку, у горшем випадку я існую як барзапісець опозиції. Павла Якубовича не існує для читачів Белгазети, як експерта, як медіаексперта серйозного. Яни так само до його ставляться так непогардливо. І нас обоих не існує для читачів нашої Ніви, наприклад. Тому що Павел Якубович – це буде слуга режиму, а Віктор Мартинович – це буде москаль. Одна аудитура, одного супольництва, якою з'являється білоруська аудиторія, не існує. Перед тим, як казати про свободу і відказність, треба зрозуміти, що самої пляцовки, на якій цей вибір ожиттявляється, не існує у Білорусі. Той, хто боліє там за Франка Вечорку, не допускає існування міркування Павла Якубовича на гэты конт. Ми кажемо зараз о проблематиці, яка актуальна для Америки, для проблематику вибору, відказності, свободи слова, і не розуміємо, що ми знаходимося навіть не у 16 столітті по межах Америки. Ми наогул, як аудиторія, як публічна пляцовка, покуль що не паустали.
Ну і ось зараз уже апошнє питання, уже таке цілком практичне, що називається технологічне. Недавно рішенням уряду була створена громадська рада по СМІ при Міністерстві інформації, яку якраз означає наш сьогоднішній суразмовця Павел Якубович. У складі цієї ради будуть так само редактори «Народної волі», «Комсомольської правди в Білорусі», «Аргументи фактів в Білорусі», старшиня Білоруської асоціації журналістів. Так ось, які питання цієї раді, так сказати, варто було б вирішати, і які питання вона буде насамреч вирішати. Ну і мені тут так само таке додаткове питання, ось чи не стане цієї рада просто такою декорацією, так би мовити, потьомкінською вьоскою для наївного Заходу. Ось, ну, уявимо собі, що Європа з ніяких своїх, невідомо яких міркуванів, ось, скажімо, вернеться до політики санкцій. Ось скільки годин після цього рішення проіснує цієї рада? Господар Якубович.
Три замечання. Перше. Координационный совет, он создан не при Министерстве информации. Это очень важно для понимания, он создан как координационный совет. Ни при ком министерстве, ведомстве. Второе, меня позабавило определение, что Запад наивный. Да, мы прагматики, мы умные, а на Западе люди наивные. Достаточно забавная мысль. Третье. Причем здесь вообще Европа, Азия, и почему постоянно должен думать, что скажет там Мария Алексеевна, потому что мне важнее, что скажет о деятельности этого совета коллега Иосиф Павлович Середич, либо коллега Жанна Литвина, либо коллега Лемешонок и так далее. И вообще любой журналист, редактор от Бреста и до Мстиславля. Большинство членов этого совета это журналисты, редакторы, известные профессионалы. Полагаю, что у многих существуют свои взгляды на журналистику, на существующие на информационном поле нашей корпорации проблемы. Я, как руководитель, прежде всего на известном круглом столе сказал, что мы будем собираться со всеми для того, чтобы выпустить пар, либо кому-то продемонстрировать добрые намерения и стать, как кто-то тут выражался, инструментом для улучшения фасада. Меня такие игры давно не занимают, а вообще, честно говоря, вообще не занимали. Я постараюсь сделать все, чтобы мы могли выслушать друг друга, откликнуться, обсудить и таким консенсусным, что называется, смысле, обсудить какие-то проблемы серьезные, которые существуют в журналистике, в том числе конфликтные ситуации, а любой, так сказать, острой ситуации, которая до нас дойдет либо, что называется, самотеком, либо кто-то обратится из наших коллег, мы будем это внимательно, я постараюсь сделать все, чтобы мы это внимательно, ответственно все это обсуждали и добивались принятия таких мер, которые способствовали главному, хорошей работе нашей редакции, созданию хорошего климата в том самом информационном поле. И вообще для того, чтобы содействовать продвижению нашей работы и упрочению престижа нашей профессии, который в силу разных причин весьма и весьма в плачевном состоянии находится.
Основная моя парада для деятельности этой рады, как эта рада сделала то, чего не вельми добро умеет робить белорусская влада, слухать. А белорусское громадство, это громадство, которое не умеет, как я уже сказал, и оно не привычалось до публичных указываний, до того, как говорить, а лишь и слухать наша система так само не умеет. Я надеюсь, что эта рада не будет копировать то, как влада работает с громадской думкой. Это не будет монолог. Улады прав гэты координационный совет с профессийным экспертным полем. Вот для меня это монолог, потому что меня там, повторюсь я еще раз, няма. И что як будет бронить мои правы, например, Жанна Литвина, так? Я надеюсь, что будет, а лишь я не могу быть в этом уверенным. По целому шергу чинников. Так вот, меня там няма. И я надеюсь, что и мои так само пропановы, и мои так само беды, и наши так само некие проблемы з этой радой будуть почути, прийняти до уваги і ніяк переотворені у життя.
Прогучала передача «Праскі акцент», у якої удзельнічалі намеснік редактора «Белгазеты» Віктор Марцінович і головний редактор газеты «Советская Белоруссия» «Беларусь сьогодні» Павел Якубович. Гэты выпуск вёў Юры Дракахруст. Ну а зараз мы раскажам пра заўтрашнія аўторкавыя перадачы.
Беларуская моладзь пасля першага выезду за мяжу на вучобу альбо працу сутыкаецца з нечаканымі і невядомымі раней цяжкасцямі. Шляхі іх перадольвання звычайна даводзіцца шукаць самастойна. Калі апынаешся адзін у чужой краіне, калі першыя кантакты яшчэ толькі наладжваюцца, як даць рады ў складаных сітуацыях і папросту не падаць духам? Што дапамагае перадольваць цяжкасці і падтрымлівае настрой? Досвід моладзі з Амерыкі і краінаў еўразвязу ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
На 16-м менскім кніжным кірмашы, які ў параўнанні са сваімі папярэднікамі выглядаў ці не найбольш дэмакратычным, месца, аднак, хапіла не ўсім. Выдаўцы з гародні атрымалі ад чыноўнікаў катэгарычную адмову.
Мы спрабавалі наладзіць прэзентацыю нашай новай кнігі «Зарабаваны народ. Размовы з беларускімі інтэлектуаламі». І ў прыватнай размове арганізатары сказалі, што, маўляў, кніга мае антыдзяржаўны змест.